эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», программа, в которой мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 9 октября, сегодня вторник, день почты, и говорить сегодня мы будем о таком. Версия-диверсия, снова взрыв боеприпасов, наш журналист с места взрывов в Ичне. Контрабанда и черный рынок, обеспечит ли Россия группировки ЛДНР торговлей? Защита гражданских в приоритете. Пилотный проект Минобороны. Партия «Согласие», которую в Латвии, России и ЕС считают пророссийской, победила на парламентских выборах в Латвии с 20% голосов. Однако ей, скорее всего, придется уйти в оппозицию. В чем другие латвийские партии не согласны с «Согласием»? Почему глава Европейского совета Дональд Туск назвал эти выборы поворотным моментом для региона? И может ли в перспективе Латвия пополнить ряды друзей Путина вместе с Италией и Венгрией? Об этом поговорим сегодня в студии через несколько минут. У нас в гостях редактор издания «Европейская правда» Юрий Панченко, а также журналист латвийской редакции «Радио Балтком» Вадим Родионов. Друзья, обязательно звоните к нам в студию. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Писать и звонить также можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем наш выпуск с выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории склада боеприпасов близ города Ичня в Черниговской области. В частности, спецслужбы отрабатывают версию о возможной диверсии. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что интенсивность взрывов на складах боеприпасов уменьшилась. Взрывы начались сегодня ночью. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 12 тысяч человек. Военные патрулируют прилегающие к зоне чрезвычайной ситуации населенные пункты в области, чтобы не допустить случаи мародерства. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Трое украинских военных были ранены за прошедшие сутки. На Донбассе сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики 36 раз открывали огонь по позициям украинских военных, применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В группировке ЛНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в 8 обстрелах. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. Насосная станция Южно-Донбасского водопровода сегодня утром оказалась в зоне сильных обстрелов. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». По данным компании, в результате попадания осколков боеприпасов повреждена одна из трех ниток магистральных трубопроводов. Для выполнения ремонтных работ необходимо согласование зеленого коридора. В настоящее время насосная станция находится в работе. Вода подается по всем трем ниткам магистральных трубопроводов, включая поврежденную. Напомню, от работы насосной станции Южно-Донбасского водопровода зависят 4 фильтровальные станции: Карловская, Великанодольская и Старокрымские 1 и 2. В Донецке снова не работает связь украинского мобильного оператора Vodafone. В так называемом Министерстве связи ДНР заявили, что работа оператора нарушена в результате повреждения коммуникаций, предположительно обрыв волоконно-оптической линии связи. Место повреждения определяется. Полиция Луганской области напоминает о запрете использования пиротехнических изделий на территории региона. По сообщению правоохранителей, проведение салютов и других развлекательных мероприятий с использованием пиротехники на востоке Украины противоречит нормам общественной морали и вызывает социальное напряжение. Нарушение этой нормы ведет ответственность по статье 195 «Нарушение порядка использования пиротехнических средств». Фильм «Донбасс» украинского режиссера Сергея Лозницы прошел квалификацию на участие в американской кинопремии «Оскар». Об этом сообщает украинский «Оскаровский комитет». Фильм претендует на номинацию в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Всего в списке киноакадемии 87 стран. Номинантов на премию объявят 22 января. В национальном отборе на премию «Оскар» участвовали 6 украинских кинолент. В конце августа украинский «Оскаровский комитет» отобрал фильм «Донбасс». И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью от 5 до 10, днем от 17 до 21 градуса тепла.
Донбасс «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы включим наши студийные телефоны, их номера 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Ждем ваших звонков, телефоны начнут работать через пару минут.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Как мы уже слышали, опять взрывы на артиллерийских складах. На этот раз в Ичне, Черниговской области. Все началось сегодня в 3:30 ночи. 10 тысяч человек эвакуированы. Остановлено железнодорожное и автомобильное движение. Закрыто воздушное пространство на 30 километров вокруг эпицентра взрывов. Наш корреспондент Марьян Кушнир уже добрался в район происшествия. Сейчас он с нами на прямой телефонной связи. Марьян, привет.
Витаю, Денис.
Расскажи, что ты видишь, продолжают ли взрываться снаряды, много ли повреждений вокруг?
Ну, розкажу коротко. Насправді, ми буквально півгодини тому знаходилися практично в епіцентрі тих подій. Ми спочатку були близько 1.5 кілометра до епіцентру, до самої пожежі. Пізніше підібралися ще ближче, де повсюди були розкидані снаряди від градів, від більших каліберних снарядів. Були навіть уламки бетону, які, мабуть, все-таки вилітали із самих складів, різні інші деталі, які не пов'язані там з боєприпасами. Тобто вибухи були сильними, і вони продовжуються по цей час, враховуючи те, що там стверджували, що вибухи послабшали. Ні, насправді вони продовжують вибухати різні снаряди і досить таки активно. Ну, а сам населений пункт знаходиться дещо далі від складів, це близько 10 кілометрів. Тут буквально декілька попадань було. Це сам населений пункт, більше там просто по автошляхах, є тут такі разові попадання, і ніхто не постраждав внаслідок самих вибухів, самих розривів у самому населеному пункті. Ну і тут зараз візуально, окрім журналістів та поліцейських, зустріти місцевих практично не вдається. Вони всі евакуювалися, верніше їх евакуювали. Зустрічаються поодинокі випадки, де хтось залишився. Ну і залишаються вони, очевидно, для того, щоб слідкувати за своєю домівкою, оскільки переживають за неї. Ну і до слова, патрулюють вулиці населеного пункту силовики, їх тут чимало. Це і поліція, і військові, і нацгвардійці, які, зокрема, слідкують і за тим, аби не було мародерства в населеному пункті. Ну, поки що ситуація незмінна, склади продовжують вибухати.
Мар'яна, а є ли якісь вже дані об ущербі, об убитках, о причині версії, о причині цих взривів? Говорять ли об этом на місці происшествия сейчас, хотя события ще, звісно, продовжуються?
На місці подій поки що таких розмов немає, оскільки ситуацію на складах не локалізували, тобто пожежа триває. Ми в цьому особисто пересвідчилися, що дійсно все вибухає, і чимале там є полум'я і дими. Відтак говорити про якісь наслідки і результати поки що рано.
Последний вопрос. Мар'ян, як довго ще буде взриватися? Говорять ли об этом спасателі? Що делають для того, щоб прекратили взриви?
Ну, поки що задіюється різна пожежна техніка, зокрема, задіюються танки пожежні для того, аби локалізувати. Ну, але, як показує практика, в Україні, на жаль, ця практика повторюється. Це, нагадаємо, і Калинівка, і Балаклія, і Сватове. Такі пожежі тривають декілька днів, поки, от, власне, саме епіцентр не локалізують, інакше ніяк не може бути.
Спасибо большое, Марьян. Береги себя, не подбирайся слишком быстро к эпицентру взрывов. С нами на прямой телефонной связи был корреспондент Радио Свобода Марьян Кушнир.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А тем временем страна не разобралась до конца с предыдущими взрывами. 3 недели под стенами областной администрации в Северодонецке. 2 дня перед зданием администрации президента в Киеве. И никакого результата. Житель Сватова 3 года добивается от органов власти компенсации за дом, разрушенный в результате пожара на складе боеприпасов в 2015 году. Кроме него, компенсацию не получили еще 3 семьи, дома которых находились в частном секторе Сватова.
С 4 по 25 сентября Олег Рыбалкин просидел перед входом в областную администрацию в Северодонецке. По словам руководителя управления по вопросам гражданской защиты областной администрации Владимира Мирошниченко, пикетчику предлагали несколько вариантов решения проблемы, но тот их отверг.
Все рассказали, подробно, я же говорю, от А до Я рассказали. Но человек настаивает однозначно, чтобы его именно с администрации, Луганской областной військово-цивильной администрации, вынесли деньги и дали наличные.
Какие конкретно варианты предлагались Олегу Рыбалкину, Владимир Мирошниченко не уточнил. Однако на сайте областной администрации есть информация за 11 сентября, где говорится, заместитель губернатора Юрий Клименко дал поручение Сватовской райгосадминистрации помочь семьям подготовить пакет документов на социальную поддержку в размере 5000 гривен из областного бюджета для проведения экспертизы по установлению ущерба. На основании этого экспертного заключения должны определить сумму для полного восстановления частных домов. Следующим шагом предполагалось подготовить обращение главе облгосадминистрации Юрию Горбузу, чтобы тот поручил выделить деньги на компенсацию из областного бюджета. По словам Олега Рыбалкина, о таком варианте он узнал из областной газеты, а не лично от чиновников.
Поскольку была публикация в газете «Луганщина.UA» о том, что вот там разработали алгоритм и там предложили механизм выплат и четырем семьям, которые дома которых разрушены, я сделал запрос на доступ до публичной информации в Луганскую ВЦА. И мне ответили, что никакого ни решения, ни распоряжения не было, а все читайте в газете. Вот это я могу вам даже документ дать.
Сейчас, по словам Олега Рыбалкина, у него остается только надежда на то, что, возможно, вопрос как-то решится через администрацию президента, которую он пикетировал 2 дня. На 6 ноября у него там назначен прием у одного из заместителей. В октябре 2015 года во время пожара на складе боеприпасов Сватово возле дома Олега Рыбалкина взорвался снаряд от реактивной системы залпового огня «Смерч». Позже эксперты установили, что дом не пригоден для проживания, а на его ремонт нужно более 500 000 гривен. Однако за 3 года Олег получил только 10 тысяч гривен от районного совета на обустройство нового жилья, а компенсации за разрушенный дом, обещанной государством, так и не дождался. Кабмин в 2015 году выделял на ликвидацию последствий практически 52 миллиона гривен, но из-за окончания бюджетного года была использована только половина этих денег, остальные вернулись в казну. Алексей Виноградов, Радио Донбасс Реалии.
ЛДНР станут частью экономики Таможенного союза и России. Под такими лозунгами на так называемые выборы в оккупации идут различные так называемые политические движения, подконтрольные России. 11 ноября на оккупированной части Донбасса пророссийские группировки объявили так называемые выборы, которые не попадают ни под один пункт Минских договоренностей или статью украинского законодательства. Так и есть ли у России потребность в экономике ОРДЛО? Об этом расскажет Дмитрий Донской.
Экономическая тема активно используется в предвыборных обещаниях так называемых политических объединений и общественных движений группировок ЛДНР. Там так сейчас называются партии. Например, часть программы так называемого Луганского экономического союза звучит так: интеграция экономики ЛНР в экономическое пространство России и Таможенного союза. Интегрировать в этих регионах нечего, считает политолог Тарас Черновол, ведь экономики в полноценном смысле слова на оккупированных территориях не осталось. Деградация и упадок идут 5-й год в ОРДЛО, и это выгодно России, считает политолог.
Интеграция відбулася в той спосіб, що цілий ряд заводів порізані і вивезені. Топаз знаменитий, кілька інших. Залишається певна сфера видобувної економіки. Видобуток переданий під контроль, там, скажімо, російсько-українському олігарху Курченку. Яка інтеграція? Відбувається елементарне розділення між певними російськими чи проросійськими групами останніх ще ресурсів цих регіонів. Економіка там відверто занепадає. Фактично вона руйнується, вона не розвивається. Интеграция предполагает развиток и формирование нормальных экономических каких-то дальших действий.
Россия не может себе позволить интегрировать ОРДЛО. На всех переговорах Москва повторяет одно и то же: нас там нет. И все равно на нее накладывают все новые санкции. Формально Кремль не рискнет признать группировки, считает глава общественной организации «Майдан закордонных справ» Богдан Яременко. Страны СНГ и члены Таможенного союза также не пойдут на контакты с боевиками группировок ЛДНР, считает Богдан Яременко.
В принципі, ніякої потреби у цьому регіоні економічної у Росії немає. Росія має ті самі проблеми, які і союзники-сателіти, тому, щоб формалізувати якісь виробничі зв'язки. Ну, де-факто, звичайно, поставки здійснюються. Це залежить від інтересів верхівки російської, яка, звичайно, в рамках своїх корумпованих схем може використовувати і якісь можливості, які надають ці сірі чи темні правові зони.
Каких-либо інвестицій зі сторони Росії в предприятие Ордло також не передвидиться, считает російський експерт, директор економічної програми Московського центра Карнеги Андрей Мовчан. Эти территории российской элите намного выгоднее использовать как контрабандные преступные зоны.
Одна непризнанная позиция с международной точки зрения, например, непризнанность территории, приводит к тому, что непризнанным и неофициально будет все. Там не может быть ничего официального. А раз там не может быть ничего официального, то, конечно, будет примат неофициальной экономики. И в этом смысле контрабанда, наркотики, там, не знаю, незаконное движение товаров, незаконные финансовые операции будут в любом случае превалировать. И если контрабанду называть таможенным союзом, а вывоз полезных ископаемых называть интеграцией, то, конечно, они будут.
Заявлениями об экономической интеграции Кремль устами своих ставленников в Донецке и Луганске провоцирует и шантажирует мировое сообщество. Не более того, считает Андрей Мовчан. Еще не было прецедентов подписания Россией официальных документов с непризнанными государствами. Дмитрий Донской, радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Партия «Согласие», которую в Латвии, России и ЕС считают пророссийской, победила на парламентских выборах в Латвии с 20% голосов. Однако ей, скорее всего, придется уйти в оппозицию. В чем другие латвийские партии не согласны с «Согласием»? Почему глава Европейского Союза Дональд Туск называл выборы поворотным моментом для региона? И может ли в перспективе Латвия пополнить ряды так называемых государств-друзей Путина в Европейском Союзе? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях редактор издания «Европейская правда» Юрий Панченко. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Также по телефону мы пообщались с журналистом латвийской редакции «Радио Болтком» Вадимом Родионовым. Будут его комментарии касательно прошедшей парламентской кампании в Латвии. Почему там не удался так называемый российский реванш? Друзья, присоединяйтесь к нашему разговору по бесплатному номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатно, неподконтрольная часть Донбасса – это Украина. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-24-34. Ждем ваших вопросов и реплик. Юрий, первый вопрос. Дональд Туск, глава Европейского Совета, перед выборами назвал их поворотным моментом в истории региона. Расскажите, почему он так сказал, насколько это такая реалистичная оценка того, что происходило в Латвии? Не преувеличивает ли глава ЕС?
Ну, возможно, какое-то преувеличение все-таки есть. Однако, на мой взгляд, выборы были интересны тем, что пророссийские силы решили использовать немножечко другую стратегию. Дело в том, что традиционно в Латвии, ну, там где-то 30% населения – это русские, ну, либо политические русские, русскоязычные. И, соответственно, выборы всегда раскалывают общество. Есть пророссийские партии, к которым относятся согласие, и остальные латышские партии. И до сих пор ни одна российская партия не была в коалиции и не участвовала в правительстве. Были отдельные министры русского происхождения, но вот так, чтобы политическая сила, которая стреляет интересы русских, она в коалиции не была. Для латышей это очень болезненно и очень принципиально.
Юрий, сразу уточняю, треть населения, о которых вы говорите, это этнические русские, это русскоязычные. Как бы вы их охарактеризовали? Что объединяет эту треть?
В первую очередь это русскоязычные, поскольку там есть и украинцы. Украинская община, она расколота, то есть есть половина, которая проукраинские, половина, которая прорускомировские. И, соответственно, вот если говорить про вот эту 30%, все-таки в большинстве своем она за двуязычие, за увеличение прав для русских и против политики вот единого национального языка.
Все как ну, в одной стране.
Где-то так, да.
Итак, насколько Дональд Туск был прав, говоря, что это поворотный момент в истории, не преувеличивал ли он, с вашей точки зрения?
На мой взгляд, заявление Туска больше касалось всего региона, где действительно есть большая угроза прихода к власти популистов, которые будут дружить с Путиным. Вопрос просто для Латвии, эта ситуация немножко другая. Во-первых, Латвия, как и многие другие восточноевропейские страны, сейчас переживает процесс смены элит. То есть партии, которые долгое время были при власти, они сейчас резко теряют рейтинг. То есть они надоели избирателю, и им на место приходят новые партии, в том числе популистские, то есть латышские популистские партии, и нормальные, разные. Но суть в том, что смена элит – это всегда довольно-таки болезненный процесс. Прошлая коалиция, которая до сих пор действует, осталась 3 партий и была довольно-таки устойчивая. Нынешняя коалиция будет из 4, а скорее всего 5 партий, и поэтому она будет очень сложной и неустойчивой. То есть, действительно, риски определенные есть. И на этом фоне пророссийские силы сыграли довольно-таки интересную игру. Сейчас в Латвии есть две ключевые партии, которые представляют интересы русской общины. Это уже Согласие, про которое мы говорили, это партия мэра Риги, и Русский союз Латвии. Эта партия такая уже абсолютно прорусская, даже не прорусская, пропутинская, прокремлёвская. Как говорят, Латвия, если хочешь знать политику Путина в отношении Латвии, почитай программу Русского союза
Латвии.
То есть... И вот на фоне Русского Союза, который участвует в митингах, активно критикует все, Согласие попыталось сыграть на больше конструктивную критику. Они, во-первых, разорвали всякие соглашения с Единой Россией. Но при этом называли не так, а под формальным предлогом, поскольку мы являемся в Европарламенте членами социалистического блока, мы не имеем права иметь двусторонние отношения с другими партиями вне ЕС, только через блок, поэтому извините. То есть не то, что вот мы потому, что вы абсолютно... по идеологически нам не подходите. Нет. Именно по формальной причине. Они никогда, в отличие от Русского Союза, не ставили вопрос там, о признании Крыма и прочего. Потом они стали делать акцент, что мы не русская партия, а мы партия социал-демократическая для всех. То есть, действительно, в Латвии в основном партии это правые, правоцентристы и либералы. Вот левый фронт фактически пустовал. Они попытались закрепиться на этом фронте и больше того позиционируя себя как партия для всех.
И более того, один из слоганов этой кампании был «Мы против национализма с любых сторон». И с латышской, и с российской стороны.
Да,
то есть такие центристы национальные.
Единый народ и прочее. Но при этом, например, на прошлых выборах они впервые начали опробовать эту систему. Дело в том, что в Латвии система открытых списков, то есть избиратель может ставить плюсик, поднимать в рейтинг какого-то политика, который ему нравится, ставить минус и опускать рейтинг политика, который ему не нравится. Как правило, для русского избирателя то, что ты пишешь, какая тебе программа, называешься хоть социал-демократами, хоть монархистами, хоть там, консерваторами, неважно, они знают, кто русская партия, они идут, после этого минусики ставили возле всех латышских фамилий. Это был выбор 2014 года. В 2018 году они решили все-таки эту технологию продолжить, и она потихонечку дает успех. Все там в латвийской политике идет поедино по спискам, но не общий список, а всю страну, а по каждому из 5 регионов, то есть 4 ключевых региона страны плюс столица, идет отдельный список. По каждому из списку первые номеры были латышами, либо же людьми, которые уже были в латышской политике и не вызывают отторжения у латышских избирателей. Например, по Риге первый номер, и он же кандидат в премьеры от Согласия, Домбровский, он был министром образования, министром экономики в латышских правительствах, то есть, да, он российский русский, по сути, украинец, но, тем не менее, он абсолютно воспринимается позитивно в латышской среде.
Юрий, так в чем тогда пророссийскость этой партии? Зачем на нее вешать такой ярлык пророссийскости, если, вот, как вы говорите, не признают аннексии Крыма, разорвала союз, да, договоры с Единой Россией, этнических латышей приглашает в свои ряды. В чем ее пророссийскость?
ну, те политологи латышские, которые мне удалось поговорить, я, конечно, понимаю, что с одной стороны, у латышей действительно очень болезненное отношение к любому приходу русских власти. И это тоже стоит иметь в виду.
Можно даже посмотреть на рейтинг вот этого Русского Союза Латвии, который едва переваливает через 3%, это непроходной барьер. Вот это реальная популярность таких российских идей в Латвии.
Мне всегда казалось, что эта партия, она в первую очередь существует, чтобы оттенять, чтобы на их фоне согласие выглядело вполне респектабельной силой, чтобы, ну, говорить, что вот да, конечно, с такими русскими дело иметь нельзя, а это вполне нормальное. Как это, помните, фильм, мы знаем, что вы делали прошлым летом, все прекрасно понимают, что кто такие лидеры согласия, что они очень долго были, ориентировались на Кремль, что они вряд ли сильно изменились. Да, риторика у них поменялась.
Но репутация осталась такая пророссийская.
Репутация поменялась, и опять-таки не совсем понятно, что они будут делать, если вдруг придут ко власти.
То есть речь может идти о снятии санкций, о таких подобных разговорах, как в Венгрии, как в Италии?
Ну, о плавном разговоре о том, что санкции неэффективны. То есть не том, что будут сразу кричать, что давайте признаем Крым, давайте там снимем все санкции, а поговорить, что давайте поговорим о увеличении сотрудничества. Да, вот если санкционные сферы, там давайте углублять сотрудничество. Россия важна для нас партнер. Вот, а может, такая какая-то сфера, может, и санкции стоит и смягчить. То есть, в принципе, не то, чтобы оно идет сразу вот ударом в лоб, а так потихонечку.
Обходными путями.
Да.
0800-300-403, номер прямого эфира, Viber 066-901-2434. Говорим о недореванше пророссийском в Латвии. Вот у Вадима Родионова, журналиста латвийской редакции «Радио Болтком», мы спросили, почему же вот партия «Согласие», которая такой имидж пророссийская, несмотря на то, что они потратили больше всех денег на предвыборные траты, тем не менее они ухудшили свои показатели на этих выборах. Вот что нам рассказал Вадим.
Ну, я думаю, что здесь есть несколько факторов. Первый и самый главный – это то, что жители Латвии активно уезжают из страны, и вообще проблема демографии является очень важной и большой проблемой для Латвии. Соответственно, население страны уменьшилось и изменилось тоже, это очень важно, потому что меняется состав населения, в том смысле, что, например, молодые активно уезжают более активно. Соответственно, все эти вопросы влияют в том числе и на выбор избирателя. Поэтому, наверное, это первый фактор. И второй фактор – это общее разочарование избирателя политическими партиями, вне зависимости от того, находятся они в оппозиции или в коалиции. Соответственно, таким образом избиратель тоже демонстрировал свой протест. Важно отметить, что это самая низкая явка в истории Латвии. То есть всего 54% избирателей дошли до участков. Явка была еще более ощутимо низкой в крупных городах. Это такие электоральные ресурсы партии «Согласие». В Риге тоже явка была очень невысокая. И, соответственно, все эти факторы привели к тому, что, несмотря на огромные по латвийским меркам деньги, потраченные на рекламную кампанию, на ребрендинг партии, поскольку «Согласие» пыталось заручиться и поддержкой, в том числе, латышскоязычного избирателя, все это привело к тому, что им практически удалось сохранить результат 4-летней давности. Я напомню, что тогда они получили 24 мандата, в этом году 23 мандата. Но, тем не менее, если говорить об абсолютных цифрах, то они значительно потеряли.
Вот такие ситуации. Демографическую одной из главных причин называет Вадим Родионов. Вот такие результаты этих парламентских выборов. Уезжают латыши, наверное, более обеспеченные страны Европейского Союза, и меняется вот такая электоральная картина. У нас в гостях Юрий Панченко, редактор издания «Европейская правда». Юрий, расскажите нашим слушателям, какой политический расклад в Латвии после парламентских выборов сейчас, почему все партии, как вы их называете, латышскими, да, ориентированных на латышей, они вот брезгуют создавать коалицию с «Согласием». Вот они такие неприкасаемые, как партии регионов в Украине в свое время.
Скорее всего, решение на такой союз с «Согласием» будет иметь для партии большие электоральные, негативные электоральные последствия в будущем. Поэтому все прекрасно понимают, как тоже часто говорили политологи, что, возможно, это бы было возможно, если бы «Согласием» удалось бы, например, войти в какое-нибудь правительство общенационального согласия. То есть, когда все-все-все, да, в таких условиях, возможно, бы их и пригласили. Либо же им, они должны договориться с несколькими партиями, что когда несколько самое, что это не такой позор. Если говорить про расклады, расклады следующие. Согласие держит практически 23%, это почти четверть парламента. На втором месте темная лошадка, это партия такая популистская, там аббревиатура, которая означает, кому принадлежит государство. Партия достаточно непонятная. Условно говоря, они хотят полностью изменить политическую систему, говорят, что она плохая, но при этом каких-то конкретных каких-то рецептов у них нету. И до выборов их часто обвиняли, что это партия, которая может вступить в альянс с русскими. Ну, это, кстати говоря, обвинение в этом, это традиционно для латышской политики.
Вот об этом еще послушаем. Да, я спросил у Вадима Родионова, как этот фактор использовался.
Вот. Тем более, в начале кампании они говорили, что готовы к коалиции со всеми. Ну, правда, уже к середине они немножечко изменили позицию, сказали, что со всеми, кроме русских. У них 16 мандатов, столько же взяла еще одна партия, новичок. Как видите, действительно, старые партии, они ушли вниз. Это партия новых консерваторов, достаточно правая партия, которая предусматривает, например, уменьшение государственных расходов, сокращение государственного аппарата. Вот. И очень сильно у нее была фишка – это борьба с коррупцией. Там есть несколько политиков, которые сделали на этом имя, которых, по сути, выдавили из власти, из правительства, именно потому, что они поднимали темы борьбы с коррупцией. Маленькое отступление. И когда я был в Риге, да, действительно, когда вот так вот наблюдать, в основном билборды, все завешено, было либо согласие, либо партия тогдашнего премьера, это Союз зеленых и крестьян. Но вот именно то, что люди раздают, у меня даже в отеле лежали буклетики этих новых консерваторов. То есть тоже какой-то такой для меня показатель был.
Их народной популярности.
Да, их народной популярности. Да.
Создадут ли вот эти вот партии, которые прошли остальные в парламент, коалицию, с вашей точки зрения, или есть еще возможность, то есть сейчас вот люди, которые следили за выборами в Латвии и опасались этого российского реванша, о котором говорили, сейчас выдохнули. Можно ли выдохнуть, точно ли они не войдут в коалицию, эта партия?
Скорее всего, ну, 90%, что не войдет, поскольку ну, для латышей тут есть определенный блок. Единственное, в чем сложность. У Латыши не было такого опыта, такой широкой коалиции. Сейчас получается как минимум уже 4 или 5 партий, чтобы получить большинство. Вот все партии начинают с третьего места и до конца. Теоретически это возможно. С одной стороны, эти партии, которые на близких сферах, это правые, правоцентристы и либералы, то есть опыт такой коалиции есть, но есть, пожалуй, основная проблема. Основная проблема в том, что вот эти партии – это и новые партии, и старые. И новые партии, они пришли и победили на выборах, критикуя попередников. То есть для них будет очень сложно теперь договариваться
с теми, кого они называли врагами попередников.
Особенно, пожалуй, основная проблема – это партия бывшего премьера, пока еще нынешнего премьера Майса Кучинскиса, это Союз зеленых и крестьян. Партия такая не очень идеологическая, то, что называется крепкие хозяйственники. Вот. Их тоже. И, пожалуй, новые консерваторы на ножах с этой партией, у них очень серьезные противоречия. Но, с другой стороны, без этой партии, например, коалиции не будет. Поэтому второй вариант, например, все-таки они пойдут на союз, но не с русскими, а с кому принадлежит Латвия. Да, они популисты, но, по крайней мере, не такого коррупционного бэкграунда, и это будет проще.
То есть, скорее всего, возможны варианты без партии согласия, и латыши к этому стремятся. Очень много действительно таких параллелей с внутриукраинской политической ситуацией. Вот вы уже сказали о том, что фактор руки Кремля, России, это один из определяющих факторов. Вот что, как прокомментировал эту ситуацию Вадим Родионов, журналист латвийской редакции «Болтком», о том, как фактор России, связи с Россией использовался во время предвыборной агитации.
Да, эти лозунги использовали. Более того, министр иностранных дел Эдгар Ренкевич, который представляет партию «Новое единство», на рекламных транспарантах, плакатах, афишах появился с лозунгом «Назло Кремлю», то есть официально вот так было заявлено. «Назло Кремлю, Латвия будет, была, есть и будет успешной страной», так он сформулировал свой лозунг. Эти обвинения, в частности, часто высказывают в адрес партии «Согласие», поскольку у него был договор с партией «Единая Россия», которая незадолго до выборов эта политическая сила расторгла. Ну, здесь я бы разделил на две части, потому что для латышского избирателя это действительно является такой красной тряпкой, раздражающим фактом. Для русскоязычного далеко не для каждого русскоязычного избирателя это является каким-то вот таким критерием, который может оттолкнуть его от этой политической силы. Но, безусловно, Кремль, Россия, фактор Владимира Путина, геополитические все потрясения, которые за последние годы пережил мир, вот в контексте российской, украинской истории, все это, безусловно, было, ну, одним из таких значительных маркеров вот этой предвыборной кампании, безусловно, и это продолжает. Всего в Сейм прошли 7 партий, 6 партий готовы друг с другом сотрудничать, и все 6 партий не готовы сотрудничать с Согласием, поскольку они считают, ну, или, по крайней мере, они это озвучивают, эта партия, по их мнению, опять же, является вот чуть ли не проводником кремлевской политики. Хотя, повторюсь, что это не доказано, за исключением того, что договор о сотрудничестве с Единой Россией у них был, но, как объясняли в партии, это, в общем-то, просто договор между, сколько Согласие является правящей партией в Риге, то таким образом можно было решать какие-то вопросы с Москвой.
Напомню, у нас в гостях редактор издания «Европейская правда» Юрий Панченко. Только что мы слышали Вадима Родионова, журналиста латвийской редакции радиостанции «Болтком». Юрий, с вашей точки зрения, по вашему ощущению, вот в Украине многие говорят о том, что, ну, вот угроза Кремля преувеличена. Все-таки вот 20, больше 20% избирателей в Латвии проголосовали за эту партию «Согласие», а с этой партией никто из остальных партий не хочет иметь дело. Вот первый вопрос, невозможно ли вот такого действительно реванша уже в будущем, да? То есть избиратели видят, что нужно голосовать, мобилизоваться, голосовать за одну партию, чтобы с Согласием нужно было договариваться в любом случае, да. А с другой стороны, насколько вот эта вот тряпка связи с Россией, это такая уже охота на ведьм, с вашей точки зрения? Какая-то паранойя есть в Европе или нет?
И да, и нет. Ну, во-первых, действительно, что русский фактор достаточно силен в Латвии. Мы говорим, что они взяли 20%. Забываем о том, что есть еще и русский блок, который взял больше 3%, Русский Союз. Забываем о том, что есть около 10% неграждан, которые не имеют права голосовать. Кроме всего прочего, например, в регионе Латгалия, это юг Латвии, Согласие взяло больше 40%, а русский блок около 10%, то есть имеют половину в этом регионе поддержка русских партий. То есть это довольно-таки серьезный такой момент. Безусловно, о чем говорить уже можно, что очевидно, что русские партии никогда не будут иметь своего правительства полностью. Даже бы если бы прошел Русский Союз, да, там, имел бы, пускай, минимальную фракцию, все равно, и все понимают, что в таком случае бы эти партии бы могли бы сотрудничать, они бы не имели большинства. То есть, о том, что русские партии вдруг смогли бы победить на выборах и собрать свое собственное правительство, скорее всего, речь уже не идет. Тем более, кстати, когда говорится про выезд граждан Латвии за рубеж на работу, на постоянное жительство, тут забывается о том, что в принципе, русские выезжают гораздо чаще. Возможно, их меньше держат или еще чего, или они уже не возвращаются, латышечки могут возвращаться, сейчас в Латвии большие программы по реэмиграции своих соотечественников. Но, тем не менее, и несколько лет назад произошло довольно-таки важное для Латвии событие. В столице количество латышей вдруг превысило количество русских. Вот. То есть до этого Рига была преимущественно русским городом, как сейчас Даугавпилс, там где-то 75% населения являются русскими, и это тоже такой вот фактор риска. Что касается, преувеличены или нет эти риски, ну, сложно судить, конечно. Учитывая исторический опыт Латвии, очень болезненный, конечно, тут во многом они дуют на воду. Но в то же время, во-первых, можно понять. Но, с другой стороны, стоит согласиться, что что, решая краткосрочную проблему, они имеют долгосрочную. Действительно, что есть большое количество русских, которые, в принципе, не имеют ничего... Не обязательно они все ватники, да? Но при этом они чувствуют себя ущербными, они знают, что те политические силы, которых они не голосуют, они никогда не войдут в правительство и, соответственно, не смогут защищать, более эффективно защищать их права.
Давайте еще расскажем, в чем они себя ущербными чувствуют, потому что вот недавно реформа образования тоже прошла в Латвии, да, и она гораздо, этот закон об образовании гораздо более жесткий, чем в Украине, там, ну, вот в основном на латышском языке общаются, да, но там есть, конечно, переходной период, вот, но Венецианская комиссия не одобряла те нововведения, ту реформу, которую провела Латвия, то есть там, ну, пожестче обращаются с русским языком, чем Украина.
Да, мы пошли на куда большие уступки. Пожалуй, основная разница между украинской образовательной реформой и латышской в том, что у нас и в старших классах есть возможность учиться, ну, часть занятий на языке меньшинства, часть на государственном. Там старший класс переходит уже полностью. То есть там начинается с начальные и средние классы есть возможность частичного обучения на языке меньшинства, потом оно потихоньку снижается, и в старших классах оно уже только на государственном языке. И
там вот даже не язык меньшинства, а иностранный язык они называют русский.
Ну, в общем-то, да. И второй момент – это то, что в Украине по рекомендации Венецианской комиссии мы примем норму о том, что частные школы могут преподавать на... по своей программе. В Латвии этого нет. Частные школы должны играть по государственным правилам, то есть давать образовательные услуги на государственном языке, так же, как и государственные школы.
Вы общались с Министерством образования и науки Латвии, mm-hmm. Карлисом Шадурскисом. Как он аргументирует вот такую вот жесткость, бескомпромиссность в, ну, вот образовательном вопросе в языках?
Ну, его логика очень проста, что общество нынешнее разделено, и разделено во многом еще начиная со школы. То есть, если часть людей получает среднее образование на русском языке, а часть на латышском, им потом сложно найти общий язык. И в итоге действительно получается ситуация, когда человек заканчивает латышскую школу, вроде бы там часть занятий у него на государственном языке, а он языка не знает. В свое время в Латвии была введена такая система билингвального обучения, когда по одному и тому же предмету один день, может быть, занятие идти на русском, один день на латышском. И когда приходит комиссия, всегда говорят, ну, что ж поделать, вы сегодня пришли в русский день. Ну, надо было прийти вчера. Вот. Все понимали, что это, очевидно, такая профанация, хитрости, но поделать с этим ничего не могли. И действительно, что, например, тесты показывали, что очень много выпускников латышский язык знает очень плохо. И они прекрасно понимают, что эту проблему нужно решать. То есть, что все-таки все 100% выпускников должны свободно или около этого владеть государственным языком. Хотят они жить в Латвии, хотят работать на госслужбе, неважно, они должны все равно на этом, ну, нормальном уровне владеть языком. Есть еще второй момент, о котором он не говорил. Дело в том, что в Латвии есть проблема неграждан. Это такая специфически латвийская, только в Латвии и Эстонии она есть, и в Латвии она даже более болезненная, чем в Эстонии. Проблема неграждан, которые думали решить там лет за 10, она не решилась. Был большой всплеск получения гражданства перед вступлением Латвии в ЕС, когда все понимали, что это латвийское гражданство, как членство ЕС, даст кучу преимуществ. Но сейчас это прекратилось, тем более, что Россия максимально содействует тому, чтобы люди не получали гражданство латвийское. То есть эти люди, как правило, имеют связи с, ну, родственные связи с Россией.
Такой пророссийский анклав в Латвии,
да,
в Эстонии.
Да, чтобы его законсервировать. То есть если латышам нужно получать визу, точнее, гражданам Латвии нужно получать визу, и при этом не граждане, они не получают визу для России, и при этом свободно ездят как граждане Евросоюза по ЕС и те страны, которые без виз для европейцев. То есть имеют двойные преимущества. Но, тем не менее, дискуссия о том, как решить проблему неграждан, она ведется в Латвии очень долго. И сейчас как бы компромиссной идеей считается то, что все-таки, да, пускай те люди, которые не хотят получать, это их право, пускай они уже. Но дети, которые родились в семье не граждан, тут получается, что делать с ними. Сейчас, возможно, они имеют право их зарегистрировать как граждан. То есть факт рождения даже в семье не граждан, но территории Латвии дает право, ну, по совершеннолетию получить латвийское гражданство. Но не все регистрируют. Сейчас поднимается вопрос, чтобы уже сделать автоматическим. То есть уже без регистрации, без не выбором, автоматически считаться гражданами Латвии те дети, которые родились в семье не граждан. Это как бы такая уступка, и, но считается, что политический риск от этого шага будет компенсирован именно образовательной реформой. Эти дети должны обучаться в школе уже на латышском языке и к концу школы уже владеть государственным языком на должном уровне. В таком вопросе проблема не граждан, она
будет решена.
Будет ключ, да, через какое-то время в связи с природными сменой поколения проблема не граждан будет решена окончательно.
Вот такие вот поучительные политические, социальные, демографические процессы происходят в Латвии. Поучительные для Украины. Можем посмотреть, что будет в Украине через несколько лет, или посмотреть на примеры того, как это делается в соседних странах, где есть такая же подобная проблема национального языкового меньшинства и такого титульного большинства. Спасибо большое. У нас в гостях был редактор издания «Европейская правда» Юрий Панченко. Записывали мы журналисты латвийской редакции радиостанции «Болтком» Вадима Родионова. Говорили о неудавшемся пророссийском реванше в Латвии. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире наш традиционный медиаобзор.
После гибели Александра Захарченко в Донецке идет передел сфер влияния и процесс политического брожения. Об этом пишет российская «Новая газета». Издание сообщает о том, что в Ростове состоялась сходка криминальных авторитетов и воров в законе. На ней присутствовали порядка 15 человек. Среди них, по данным газеты, были так называемые «смотрящие погорловки», «днепропетровские» и люди Рената Ахметова. Не обошлось, конечно, и без представителей луганской группировок, которые работали в Донецке до войны. Как пишет газета, на сходке речь шла о переделе и передача имущества. Горловка, как решили в Ростове, должна контролироваться Инакиевскими и людьми Ахметова. Украинский криминальный мир, а также группировки ЛДНР должны обеспечивать безопасность существования и процветания незаконного бизнеса на территории ОРДЛО. Как пишет газета, можно не верить в то, что это обсуждалось на сходке, но уже через несколько дней с горловского направления сняли всю таможню так называемой ДНР. Подробнее в статье «Скажи мне, кто твой куратор». Удастся ли так называемым выборам в ОРДЛО сорвать минский процесс, это будет зависеть в том числе и от Украины. Утверждает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, пишет сайт «Главред». По словам чиновника, для того, чтобы вернуть Украине Донбасс на условиях России, необходимо, чтобы во главе ОРДЛО не стояли люди, у которых руки по локоть в крови. Далее, в случае успешной реализации сценария по смене политического руководства в Украине, появятся силы, которые очень активно ратуют заведение прямых переговоров с группировками ЛДНР. Такой сценарий, по словам Туки, Россия успешно реализовала на территории Молдовы, когда предложила молдавским властям начать прямые переговоры с Приднестровьем. Там Россия сделала шаг в сторону и заняла позицию «Мы не сторона конфликта, мы миротворцы». Результат этого умиротворения виден уже 25 лет. Точно такой же сценарий пытаются разыграть и в Украине, утверждает Георгий Тука. Подробнее читайте в материале «Зачем Кремлю фейковые выборы в ЛДНР». В заявлениях Кремля об отказе от доллара намного больше политики, чем реальной экономики, пишет «Деловая столица». По словам экономиста Андрея Горюнова, это желание защититься от санкций и укрепить курс рубля. Еженедельник напоминает, что над Россией продолжает висеть дамоклов меч американских санкций. Тот пакет ограничительных мер, который Конгресс США должен рассмотреть в ноябре. Если он будет принят, то российским компаниям и банкам могут ограничить международные расчеты в долларах. Потому перейти в отношениях с торговыми партнерами на расчеты в российских рублях – это еще и способ застраховать себя от санкций, введенных США и Западом. Другой вопрос – получится ли это у России. Как пишет издание, это довольно сомнительно. Проблема в том, что Россия имеет совсем незначительный вес в мировой экономике и мировой торговле. Глобальным гигантам ради маленького российского рынка не с руки будет менять правила игры. Подробнее в статье «Променять баксы на скрепы».
Украинские военные при проведении операции будут учитывать риски для гражданского населения. Об этом заявили в Управлении гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины. Офицеры совместно с иностранными советниками разработали пилотный проект по защите мирных жителей в условиях боевых действий. Его начнут реализовывать в ноябре. В зоне проведения операции Объединенных сил появятся группы офицеров, которые будут расследовать все инциденты, где пострадали гражданские или объекты инфраструктуры, выяснять причины этого и искать пути, как не допустить такого в будущем. Когда будут первые результаты, узнавал Никита Луцкий.
Учитывать риски и возможные негативные последствия от военных операций украинских командиров обяжут приказом командующего операцией Объединенных сил с 1 ноября. Об этом заявили в руководстве ООС. Специальные группы будут исследовать все случаи, когда из-за боевых действий страдали мирные жители или гражданские объекты. Этот процесс обычно проходит в несколько этапов, рассказывает старший военный советник Центра защиты гражданского населения Сергей Дема.
Цей процес, він є безперервний. Він бувається до, під час і після операцій. До проведення певних бойових дій важливо встановлювати завжди пріоритет цієї теми. Завжди всі завдання для військового стоять в певній ієрархії важливості. Тому одне з наших завдань – зробити так, щоб захист цивільного населення опинився якомога вище. Сили сектору безпеки і оборони мають дотриматися під час проведення операції, тобто не тільки декларувати, а й впроваджувати те, що було задекларовано в документах. І третій етап, який особливо важливий, це аналіз.
Такую практику использовали американские военные в Ираке и Афганистане, и она дала свои плоды. Количество жертв среди мирных жителей сократилось в разы. Этот процесс обязателен для армии стран НАТО. Украина, не являясь участником Североатлантического альянса, разработала такую программу и испытает ее эффективность в зоне проведения операции Объединенных сил, говорит начальник управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Алексей Ноздрачев.
Збройні сили починають проактивну діяльність захисту цивільного населення і врахування загроз цивільному населенню у плануванні і проведенні операцій. Це початок. І ми будемо впроваджувати ці методики до тих пір, допоки вони не дійдуть до автоматизму. Немає армій, на жаль, на землі, які 100% проводять бойові дії без втрат серед цивільного населення.
Из офицеров гражданско-военного сотрудничества создадут группы для изучения причин, по которым пострадали мирные жители. Основываясь на этом опыте, они будут составлять рекомендации для командиров подразделений, чтобы не допускать подобного во время следующих операций, рассказывает начальник информационного отдела управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Руслан Каханчук.
Фіксації підлягають випадки насамперед, які сталися внаслідок бойових дій, перестрілок, але також мінні інциденти, також випадки, наприклад, дорожньо-транспортні пригоди, якщо за участю військовослужбовців і при цьому постраждало цивільне населення. І фактично всі інші випадки, в тому числі порушення законодавства, які трапляються по обидві сторони лінії розмежування, якщо застосовано збройне насильство і при цьому постраждало цивільне населення.
Эту инициативу украинского военного командования приветствовали в ОБСЕ. Вместе с тем заместитель руководителя специальной мониторинговой миссии Александр Хук весьма эмоционально заявил, что кроме изучения последствий военных операций, сторонам конфликта следовало бы полностью соблюдать Минские соглашения, отвести вооружение от линии разграничения и не использовать во время боевых действий гражданские объекты, говорит Александр Хук.
Во многих местах с обеих сторон линии разграничения продолжает оставаться военная техника, солдаты.
солдаты внутри и вокруг домов граждан, важных объектов инфраструктуры, школ, детских садов. Результаты этого предсказуемы. Я не могу предвидеть, где и когда следующий ребенок наступит на противопехотную мину, где и куда попадет следующий снаряд. Но то, что это произойдет, я знаю точно. Еще больше детей погибнет, еще больше получат ранения, пока не отведено тяжелое вооружение. Кроме того, должна быть ответственность для тех, кто спускает курок в окопах, и для тех, кто подписывает и нарушает соглашение.
Результаты этого проекта будут видны не сразу, признаются военные. Интересы мирного населения не скоро будут преобладать над военной необходимостью, тем более, если руководствоваться логикой войны. Если противник ведет огонь из детского сада, то он перестает быть гражданским объектом, говорит начальник управления военно-гражданского сотрудничества Вооруженных сил Украины Алексей Ноздрачов.
Якщо вогонь ведеться навіть з дитячого садочку, то відповідно до міжнародного гуманітарного права дитячий садочок втрачає захист і становиться об'єктом для відповідної реакції. Але ми будемо пропонувати вивчати саме наскільки ця загроза від цього дитячого садочку відповідає рішенню командира нанести відповідне вогневе ураження.
Офицеры подчеркивают, что новый проект, подкрепленный приказом командующего операцией объединенных сил, не подразумевает наказание. Однако в перспективе каждый командир, отдающий приказ о начале той или иной операции, будет отвечать в том числе и за жертвы среди мирных жителей. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Какие новые выводы об убийстве Захарченко можно сделать из видео взрыва в кафе «Сепар»? Напомню, канал «Россия-1» спустя месяц после гибели лидера группировки ДНР показал с разных ракурсов этот взрыв. Левко Стек пригласил эксперта-взрывотехника посмотреть этот материал и прокомментировать увиденное.
Видео помогает пролить свет на то, как была организована операция по устранению боевика. Своими наблюдениями с Донбасс Реалии согласился поделиться бывший военнослужащий ВСУ, который полтора года занимался минно-подрывным делом в зоне боевых действий на Донбассе.
Возгорания не произошло, то есть количество взрывчатки достаточно маленькое. Осколков нету, то есть устройство было безоболочное. В ограниченное пространство усиливает силу взрыва, силу действия взрывчатого вещества, поэтому как раз его там и выбрали, этот предбанник, для осуществления ликвидации. Четенько разраховано, рассчитано время движения объекта, подвод его к взрывному устройству, количество взрывчатки, которое убьет непосредственно объект и не повредит больше никому.
За убийством Захарченко стоят украинские спецслужбы, заявили два главных претендента на место нового главаря группировки ДНР – Пушилин и Трапезников. В службе безопасности свою причастность к подрыву отрицают, как доказательство опубликовали запись разговора, который, по их версии, указывает на настоящих убийц.
Как утверждают в СБУ, аудиозапись сделана еще в июне в одном из ресторанов турецкого города Анталья. Во время разговора официальный помощник Дениса Пушилина Александр Лаврентьев якобы обсуждает с человеком, лично которого осталась неустановленной, необходимость устранения главаря группировки ДНР Захарченко.
Вот теперь представьте такой момент, что выборов никаких не будет, а просто будет исполняющая обязанность. Победа.
Фигуранты записи также обсуждают сроки замены главаря боевиков. По их мнению, это нужно сделать до сентября. Взрыв в кафе «Сепар» произошел 31 августа, после чего группировку ДНР возглавил Денис Пушилин. Журналисты, которые давно исследуют деятельность группировок ЛДНР, считают, Пушилин не мог совершить подобную операцию самостоятельно. Но как именно россияне могли реализовать свой замысел? Берет приходит к выводу, убить Захарченко было бы крайне сложно без людей, которые в момент взрыва находились непосредственно возле главаря ДНР.
Если человек находится в ближайшем окружении от объекта, то он вполне может подсчитать за неоднократное посещение объектом этого места, посчитать, сколько времени затрачивает на проход, на подход к месту взрыва, на проход предбанника и так далее.
Судя по видео, продолжает боец, те, кто был в нескольких метрах от эпицентра взрыва, уже ничем не рисковали. 11 ноября на оккупированном Донбассе планируют провести так называемые выборы. В список кандидатов не смог попасть ни один влиятельный ДНРовец, за исключением Дениса Пушилина. Левкостек Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Закладка. Открываем Донбасс.
Передышка. Шахтер едет в Киев столичный. В Киев. Сказочный город. К знакомым, к родным.
рассказать о Донбассе, о жизни Рудничной, посмотреть на Днепро, поздороваться с ним, просидеть до зари на Владимирской горке, проследить, как стремителен звезд перелет, или к могиле Тараса лететь на моторке, Днепро весной и слепит, и кипит, и поет. Сколько песен приветных нашепчет Славута, сколько в Каневе я передумаю дум, как вы дороги мне золотые минуты, как ты близок, Донбасса, строительный шум. Украина моя, край любимый, певучий, непокорен и горд твой народ богатырь. Никакие разбойные черные тучи не затмят эту высь, эту даль, эту ширь. Павел Беспощадный, Украине.
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 10 октября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 10, днем от 17 до 21 градуса тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Ищите наш проект в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалий» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».